вам, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Томский благовест». В эфире новая передача под названием «Наш новый автор». Перед этим споет мой друг, пастор из города Озерска, пастор евангельских христиан-баптистов Дмитрий Тихонов.
Когда ты, о Господь, мою чашу наполнишь до края, мед, вино и елей, как в раю, потекут рекой. Я пойду по земле, веселясь и играя, и самым правильным будет тогда не расстаться с тобой. Будет воля твоя, и меня ты не раз испытаешь. Все, что было моим, в один час заберет другой. Я останусь ни с чем, причитая, рыдая, но самым правильным будет в час злой не расстаться с тобой. Мной поражая, собираешь полки под знамена моей рукой. Я пойду впереди, весь в доспехах сверкая, и самым правильным будет тогда не расстаться с тобой. Будет ночь, вражья сила сплотится, как волчья стая, а союзники все перессорятся меж собой. Я останусь один, трусость превозмогая, но самым правильным будет в ту ночь не расстаться с тобой. Я буду ждать, я буду ждать тебя. Буду стоять, в вере стоять, молиться и ждать. Я буду ждать, я буду ждать тебя. Ночью и днем, в холод и зной, все мысли с тобой. Ночью и днем, в холод и зной. Хоть не просто мне было, но я не расстался с тобой.
когда, наконец, отворишь предо мной двери рая. Навсегда распрощаюсь с планиной своей земной. Не увижу тебя, в ужасе понимая, нет заслуги моей в том, что ты не расстался со мной.
Радио «Томский благовест», размышления пресвитера Беловской церкви евангельских христиан-баптистов Ястребова, наш новый автор.
А сегодня мне бы хотелось поразмышлять, что есть религия и вера, верующий и верный. Как связаны между собой эти четыре слова? Религия. Это служение и поклонение Богу, организованное в системе религиозных верований и обрядов. Я бы назвал религию как механизм служения и поклонения Богу. Ко времени Иисуса Христа служение Богу и поклонение у израильтян обросли большим количеством обрядов и обычаев. Иисус сам критиковал некоторые из религиозных обычаев того периода, потому что они отличались показным благочестием, но искренняя любовь к Богу в них отсутствовала. Христианская вера во многих церквях оформилась как обрядовая религия только через много веков после апостольского периода. Поэтому в Новом Завете об этом не говорится. Мы видим, что служение Богу на показ без любви к Богу осуждается Иисусом Христом. Вот пример. Книга Откровения, 2 глава, для ангела Ефесской церкви, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Исход, 20 глава, с 3 по 23. Мы сейчас 20 главу не будем читать, вы ее прочитаете сами. Но возьмем середину 5 стиха. «Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, вчера и сегодня Господь один и тот же». Кто-то скажет: опять закон проповедуют, а у нас благодать. Такому человеку скажу: а про какой закон ты говоришь? Я сейчас говорю про закон Божий, а ты думаешь про закон Моисея. Вот в чем разница. Да и о благодати хотелось бы поразмышлять, но это в следующий раз, если Бог позволит. Итак, мы видим, религия – это организованная система, механизм религиозных верований и обрядов. Теперь вера. Что пишет Павел в 11 главе к евреям? «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Не свидетельствованы древние, верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, и так далее. Все мы читать не будем. Просто верить – это одна часть, которая немаловажная часть в жизни верующих. Также еще должна присутствовать одна часть, очень важная – это уверенность, что Бог есть и ищущим воздает. Пример уверенности. Авраам и Сара, они были уверены, что они родят сына. Бытие 18.11. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. Конечно, у них было человеческое сомнение, как и у нас бывает. Но что сказал Бог? «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Без веры и доверия Богу у человека ничего не получается. Прочтите Римлянам 4:17-25. Но мы возьмем 21 стих. «И будучи вполне уверен, и будучи вполне уверен, он получил». Прочитайте это, вдохновляет Римлянам 4:17-25. Поэтому вера стоит выше религии. Итак, вера в Новом Завете, в отличие от Ветхого Завета, разделяется в том, что акцент ставится на верности Бога. В Новом Завете акцент ставится на активной вере человека, услышавшего обещанное последнее откровение в Мессии Иисусе. И глагол, и существительное обозначают адекватный отклик людей на слова Иисуса и Евангелия. Спасение человека происходит через веру в нашего Господа и Спасителя, но не через религию. Это надо помнить. Религия – это механизм к служению. Пример. Если говорят, это очень религиозный человек, то я бы очень задумался, кто есть кто. Теперь переходим, кто верующий и верный. Это очень серьезная тема. И хочется задать вопрос, кто есть кто и кто я? Верующих всегда в большинстве, чем верных. К верным я бы добавил первое. Это ученик, Луки 10.1. Второе. Это делатель, Луки 10.2. И третье. Это избранный, Матфея 20.16. Конечно, можно детально разобрать, кто является учеником, кто является делателем, а кто является избранным. Но цель и задача этого размышления как раз та, чтобы вы сами сказали, кто я, в том числе и я. Мы – тело Христово. Так записано у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 12 глава, очень замечательная глава, но мы прочтем 27. «И вы, тело Христово, а порзнь – члены». Заметьте. «И вы, тело Христово, а порзнь – члены». Это подсказка, где искать, кто я. В 12 главе, я уже говорил вам об этом, замечательная глава. Тут и о дарах, и кого Бог кем поставил в церкви. Просто очень интересная глава апостола Павла. Я могу только сказать, куда идти. Но выбор всегда делает человек. Это нужно для себя отчетливо понимать. И помните, нет безвыходных решений или ситуаций. Выбор всегда есть. И этот выбор у Иисуса Христа, Спасителя нашего. Всего лишь надо попросить у Него, и Он ответит. Помните, в предыдущих размышлениях мы размышляли об этом: «Просите, и получите, и радость ваша будет совершенна, тем прославится Отец Небесный». Конечно, быть учеником, делателем и избранным – это почетно и небезопасно. Но это только в этом мире. Лука пишет в 10 главе, в 3 стихе: «Иисус посылает своих учеников и говорит: идите, с восклицательным знаком, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Итак, цель и задача верных – учить и направлять людей к Царству Небесному, как это делал Учитель и Господь. Вот диалог, записанный у Луки 13:22-24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Слово «многие» относится к большинству, которые себя называют верующими, но до сих пор не определили свой путь, а путь, дорогие друзья, один. Это Царство Небесное с Иисусом Христом. Вот и задайте вопрос: кто есть кто и кто я? Думаю, что с Божьей помощью, размышляя на основании Священного Писания, мы нашли ответы, что есть религия и вера, и кто есть верующий и верный. Хотя можно еще продолжать. Но меня волнует, дорогие друзья, еще немаловажный вопрос. Как быть с теми, кто верит в Бога, но не с нами? Или ушли в другую церковь? Я не хочу сейчас кого-то оправдывать или обвинять, кто правильно поклоняется, а кто нет. У нас есть Слово Божие, в котором все записано, как надо делать, и как верующие, истинно верующие, должны себя вести по отношению к служению, к церкви, к Богу. Кто имеет уши, да слышит. Что на эту тему говорит сам Иисус? Луки 9, 49-50 и отдельно 56 стих. Дальше будет. «Иоанн сказал: Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Вот слова Христа. Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Это слова Христа. И большего, я думаю, добавить тут нечему. Если говорить о церковной дисциплине, как себя вести в церкви, это другая тема. Кто имеет уши, да слышит. Далее, 56 стих. Цели, задачи Иисуса Христа. Мы уже об этом говорили и размышляли. Я хочу привести еще одно место, которое подтверждает, зачем пришел Христос. Луки 9:56. «Ибо Сын Человеческий пришел». Заметьте, цель прихода – не губить души человеческие, а спасать. Давайте еще раз посмотрим, какая цель у Иисуса Христа. Зачем пришел Сын Человеческий? Не губить души человеческие, а спасать. Задумайтесь, если мы Его ученики, то должны выполнять задачу нашего учителя, или как его называли апостолы, Равви, что значит учитель. И опять повторение с 57 по 62 стих этой же главы. Прочитайте внимательно. «Большинство хотят пойти за Ним, за Христом, говоря: «Я пойду за тобой». «И где они?» вопрос. А их просто нет. Вот и задумайтесь, кто есть кто. Для нашего ободрения и утверждения веры нашей в Иисуса Христа хочу закончить словами апостола Павла, записанными в первом послании Коринфянам 4, с 1 по 3 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Мы просто делаем то дело, которое позволил мне Господь». Это моя мысль на основании размышления, кто есть кто и кто я. Я думаю, что каждый в глубине души осознает то, что он должен делать. Пример. Иона. Он знал, но не хотел. Не то, что даже не хотел, а боялся просто идти в Ниневию. Результат. Попал в очень стесненные обстоятельства. Это еще мягко сказано. Мы, многие похожи на Иону, знаем, но не делаем. Поэтому и нужно нам проснуться от сна. Кто имеет уши, да слышит. На этом наше размышление хочу закончить. Да пребудет благодать Господа со всеми любящими Его. Аминь. И в заключение хочу прочитать гимн 973. «Он шел в жару и в зной, в пыли больших дорог, учил любить всех и прощать обиды. Он с мытарями жил, не знал ни в ком врага, склонялся к тем, кто был в слезах и горе. Он принял грош вдовы и Магдалины плач. Он знал, что надо их любить, прощать. И Никодиму путь во тьме он указал, и в Иордане принял сам крещение. И мы пойдем в жару, в пыли больших дорог, а Он научит нас любви, прощению, и мытаря принять, и зло забыть, и людям дать добро и утешение. Учитель, свой путь пройти я должен так, как сделал это ты. Учитель, вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты, Спаситель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты, Спаситель.
Он шел в жару и в зной, в пыли больших дорог, учил любить всех и прощать обиды. Он с мытарями жил, не знал ни в ком врага, склонялся к тем, кто был в слезах и в горе. Учитель, свой путь пройти должна я так, как это сделал ты, учитель. Вокруг есть люди, и должна я их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мной. Принял грош вдовы и Магдалины плач. Он знал, что надо их любить, прощать. И Никодиму путь во тьме он указал, учитель, свой путь пройти должна я так, как это сделал ты, учитель. Вокруг меня есть люди, и должна я их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты. Учитель, я все смогу, но только будь всегда со мною. И мы пойдем в жару, были больших дорог, а он научит нас любви, прощенью. И мытаря принять, и зло забыть, забыть, и людям дать добро и утешенье. Учитель, свой путь пройти должна я так, как это сделал ты, учитель. Вокруг меня есть люди, должна я их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты, учитель. Свой путь пройти должна я так, как это сделать. Вокруг меня есть люди, и должна я их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мной. Только будь всегда со мною ты. Но только будь всегда со мною ты.
На радио «Томский благовест» размышления пресвитера Беловской церкви евангельских христиан-баптистов Ястребова. Наш новый автор.
Кто есть кто и кто я. Давайте прочтем стих у пророка Исаии 59:4, первую половину стиха. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Знаете, на сегодняшний момент многие люди хотят подправить библейские истины, ссылаясь, что не совсем верный перевод с оригинала. Или некоторые истины Ветхого Завета мешают истинам Нового Завета. Мое мнение, такие новаторы просто хотят, чтобы в Священном Писании было меньше фундаментальных истин для спасения. А размышлять мы будем, дорогие друзья, что такое закон и что такое благодать. Кто-то просто прикрывается словом «благодать» и говорит одно, а подразумевает демократию в церковном служении. Эти недопустимые действия прикрывают свои корыстные цели. Когда мы слышим о физических законах или о светских, административных и так далее, мы почему-то не спорим. А почему? У меня вопрос. Ну почему не спорим? Давайте поспорим, что мы не правы с какими-то законами. Так вот ответ. А потому не спорим, потому что можно получить взамен так, что мало не покажется. Ну а с духовным законом? Да, именно с духовным. Хотим его подправить. Я удивляюсь Божьему долготерпению, но все это до поры до времени. В Священном Писании у пророка Амоса есть такие слова. Это 8 глава, 11-12 стих. «Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». Вот к чему может привести человечество с несогласием библейских истин. На все воля Господа. Прежде чем углубиться в размышления, давайте посмотрим на значение слова. Что он обозначает и как его понимать и воспринимать. Закон. Первое. Нормативный акт постановления высшего органа власти, принятый в установленном порядке и имеющий юридическую силу. Второе. Непреложное правило общественного поведения – обычай. Третье. Совокупность правил, свойственных какой-либо деятельности. Четвертое. Система нравственных и обрядовых требований, принципов какого-либо религиозного учения. Закон Божий. Есть еще, дорогие друзья, волчьи законы. Они основаны на беззаконии, на грубом насилии. И шестое. Закон – это подчинение и смирение. Законом познается грех. Если сформулировать своими словами это движение только прямо. Шаг вправо или шаг влево просто недопустимо. Двигаться в обратном направлении строго запрещается. Кто не согласен, тот мятежник. Но к таковым применяются особые методы исправления. Это общее понимание слова «закон». Но мы с вами постараемся найти те определения, которые записаны в Слове Божьем. Да-да, правильно, в Слове Божьем. О значимости закона в спасении человечества. И не относиться к нему как к чему-то нарицательному. Почему? А потому что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Послание к римлянам апостола Павла 7:12. Еще 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху». Перечитайте 7 главу к римлянам, и станет все ясно. Ну а сейчас не согласны. Поставьте себя на чашу духовных весов и посмотрите, в какую сторону будет перевес. В сторону «закон свят» или «я плотян, продан греху». На факте Слова Божия, Римлянам 7, 12 и 14 стих. Ключевой стих в нашем размышлении о законе – это Галатам 3, 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Ну, просто и понятно, не знаю, на чем спорят. «Дабы нам оправдаться верою». Перечитайте 3 главу самостоятельно и поразмышляйте. Хотите узнать мое мнение? Я вам его сейчас скажу. Я верю в непогрешимость Слова Божия. И все, да, именно все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Так записано у апостола Павла во втором послании к Тимофею 3:16. «Когда ревности много, а любви и познания мало, кругом все неправы». Что можно сказать таким верующим людям? Смиряйтесь, дорогие братья, и кайтесь. Бог всегда вступится за свое слово и разъяснит, если есть уши, готовые слышать. Его слово делает свое дело. Оно, то есть слово, воспроизводит то действие, которое угодно Господу. А противящиеся слову Господа, сами знаете, что бывает с такими. Пример. Мардохей и Эсфир. Это положительное принятие слова. Аман. Результат нарицательный. Какие последствия у него? Катастрофические. Сами прочитайте книгу Эсфир. Вот такое мое видение и размышление о законе. Я за истину, я за благодать в спасении через Иисуса Христа, Господа нашего. Теперь значение слова «благодать». Это незаслуженный дар спасения, дар от Бога, который проявляется в его деяниях, выражающих милосердие, любовь, доброту и несущих спасение людям. Благодать – это сторона божественной деятельности, которая позволяет Богу приблизиться к равнодушному и непокорному человечеству. С неистощимой, заметьте, с неистощимой способностью прощать и благословлять. В Новом Завете явление благодати находит свое полное выражение. Божественная благодать воплощается в личности Иисуса Христа, который зримо демонстрирует природу божественной благодати и выполняет служение искупления, обещанное, заметьте, Ветхим Заветом, в благодатных отношениях Бога и человека. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14-17 стих. И в конечном итоге именно его искупительная смерть на кресте открыла врата спасения для раскаявшихся грешников, которые получили доступ к божественному прощению и возрождающей благодати. Эта простая истина выражена в учении о спасении благодатью через веру. Римлянам 3:23 и Титу 3:7. А теперь для размышления слово «закон» в Новом Завете. Если не верите, сами прочитайте и поразмышляйте, что он есть и для чего употребляется в посланиях апостола Иакова и Павла. Первое. Закон свободы. Иаков, 1 глава, 25 стих. Второе. Закон любви. Иакова, послание 4:11. Римлянам 13:8. Третье. Закон веры. Римлянам 3:31 и 3:27. Четвертое. Закон послушания. Послание к Римлянам 4:15. 1 Тимофею 8:10. Пятое. Закон власти. Римлянам 7:1. Шестое. Закон святости. Римлянам 7:12. Седьмое. Закон духовен. Римлянам 7:14. Восьмое. Закон противоречия. Римлянам 7:21. Девятое. Закон духа жизни во Христе. Римлянам 8:2. Десятое. Закон ума. Римлянам 7:23. Одиннадцатое. Любовь исполнения закона. Римлянам 13:10. Двенадцатое. Закон содержания. 1 Коринфянам 9:7-8. Закон подчинения 13. 1 Коринфянам 14:34. 14. Весь закон равен второй заповеди Галатам 5:14. И 15. Закон Христов Галатам 6:2. Кто имеет уши, да слышит. На этом наше размышление хочу закончить. Я старался быть объективным на основании Слова Божьего, чтобы истина и сила Слова были на первом месте. Да пребудет Бог. любовь и благодать нашего Спасителя Иисуса Христа в наших сердцах. Аминь. Ну а в заключение мы с вами прочитаем гимн 1684. «О благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Словам Господним верю я, моя вся крепость в них, он верный щит, он часть моя во всех путях моих. Когда же плоть моя умрет, придет борьбе конец, меня в небесном доме ждет и радость, и венец. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу так же будем петь, как в самый первый день.
О, благодать, спасен тобой, потерян был, но ты позвал домой, открыл глаза. Вновь вижу я, и сердце все лишь для тебя. Твоя слава здесь, мой Бог, твоя сила здесь, мой Бог, твое царство здесь, мой Бог, вовеки, вовеки. О, благодать, спасен тобой, потерян был, но ты позвал домой, открыл глаза, вновь вижу я, и сердце все лишь для тебя. Твоя слава здесь, мой Бог, твоя сила здесь, мой Бог, твое царство здесь. Вовеки, вовеки.
на радио «Томский благовест» размышления пресвитера Беловской церкви евангельских христиан-баптистов Ястребова, наш новый автор.